Слава Господу за возможность в это субботнее время приветствовать каждого из вас. И, пользуясь случаем, я передам привет, раз спущено уже передали. Меня попросили передать следопытам из Пущино передать привет от клуба «Альфа», а здесь как называется клуб? «Вестнику». Вот, привет. И еще я должен был приехать сегодня с Павлом Ивановичем, но получилось так, что он уехал на Украину. И я вам скажу по секрету. Он поехал, его дочка выходит замуж, поэтому его здесь сегодня нет. Но она еще не выходит замуж, он поехал там, как только они там обговорят, в конце февраля, Господь даст, она будет уже замуж. Поэтому сегодня я, видите, один, и Павел Иванович передает вам сердечный привет. Сегодня мы поразмышляем над темой юбилейного года. Чтобы нам понять все, что связано с юбилейным годом, нам нужно сделать небольшой такой библейский экскурс и проанализировать, с чем же связан юбилейный год. Практически юбилейный год, если говорить европейским языком, это освобождение того или иного или всего общества от какого-либо гнета, от насилия, от притеснения, то есть день освобождения. В Библии он называется юбилейным днем. И сегодня мы слышали, брат, который открывал это служение, он читал отрывок из 4 главы Евангелия от Луки, где Иисус, по обыкновению придя в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, и он читает: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим», да? И практически Иисус цитирует всем известные слова, 61 главу книги пророка Исаии. Вы можете сейчас эту главу открыть, кстати. Первый, второй текст. И если внимательно сравнить со словами Иисуса, то определенно, что Иисус намеренно упускает одно слово. Он говорит: проповедовать лето Господне благоприятное, отпустить измученных на свободу. И что еще? Это у Исаии. А Иисус этой цитаты не говорит. И действительно, если внимательно прочитать всю Библию, которая описывает, что такое юбилейный год, то мы находим, юбилейный год имеет три фазы. Первое. Провозгласить о юбилейном годе. Вторая фаза – те, кто не приготовится к юбилейному году, или лучше сказать, пренебрегает вестью о юбилейном годе, тогда будет день мщения. И третья фаза – те, кто принял весть о юбилейном годе, спасти их от угнетения. Ну, то есть, вот это нам надо запомнить. Давайте мы теперь посмотрим, что такое юбилейный год. Я надеюсь... Мы читали книгу Левит. Читали книгу Левит? Там есть 25 глава. Она полностью посвящена юбилейному году. Потому что Бог наперед знал, что в израильском народе будет дисгармония. То есть будет деление на богатых, бедных. Кто дает взаймы, кто берет взаймы. Будет также группа людей, которые не могут вернуть долг. Но в то же время Бог сосредоточен на том, чтобы люди были ответственны. И если человек взял у кого-либо в долг, то не нужно говорить, что вот я же к Божьему народу принадлежу, что ты с меня требуешь. То есть, посмотрите, Бог расписывает правила ответственности. Но в то же время, если я взял в долг, и по тем или иным причинам я хочу вам отдать, но у меня нет работы, у меня нет того, у меня нет всего, то тогда это предписание описывает нам, как решить этот вопрос. Бог говорит в 25 главе книги Левит, там 41 стиха, можете смотреть, что если израильтянин продастся в рабство к иноземцу, то общество должно было обратиться к его родственникам, чтобы родственники выкупили этого человека, то есть заплатили за него. И сначала имел это право сделать самый близкий родственник, потом дальний, а если вообще таких нету, то общество Израилево должно взять на себя эту ответственность выкупа израильтянина от язычников. И давайте посмотрим в этой главе ключевые фразы. Нам нужно отметить ключевой отрывок из этой главы, который записан в 8 по 13 стих включительно. И нам нужно запомнить там три слова. Давайте я вас попрошу прочитать. Если честно, мне без очков читать сложно, а очки я не одеваю, чтобы их не добавлять. Поэтому я вас прошу почитать. Да, 25 глава книги Левит с 8 по 13 стих включительно. Все, отмечаем. Субботних лет. Нужно насчитать себе 7 субботних лет. Дальше.
7 раз по 7 лет.
Запомним, да, вот это?
Угу. Было у тебя в 7 субботних годах 49 лет.
Да. А, значит, в юбилейный год, когда они продадут свою землю за уплату долгов, земля отходит к заимодавцу, кто им дал взаймы, и земля принадлежит уже не этому человеку, а в юбилейный год это имущество возвращается должнику. Он ничего не платит, когда юбилейный год, все долги оплачены, и более того, человеку, который попал в рабство, все возвращается, он восстанавливается в правах, по словам Господним. Дальше мы читаем, что там. Вот наши ключевые моменты. 70 седьмин, первая цитата, потом кто-то должен это все возвратить, и все должны возвратиться в свою землю. Мы знаем из этой истории, что практически многие люди, они как бы подгадывали, ага, вот завтра будет юбилейный год, а я вот пойду к брату и миллион у него займу. Ну, понимаете? И мы же в Торе там прочитали по этому поводу. Помните, Бог говорит, ты не говори в сердце своем, о, завтра юбилейный год, пойду и займу. Или другой думает, о, завтра юбилейный год, сейчас ко мне Юра придет занимать, а я ему не дам. Вот послезавтра дам, как юбилейный год кончится. Ну, в Библии это все написано, я просто говорю своими словами. Другими словами, это очень важно для нас. Почему? Потому что юбилейный год – это буквальное событие было в израильском народе, но все буквальные события стали образами для будущих веков, то есть они преобразовались в пророческий фактор. Иначе зачем бы было Исаии говорить «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня» благовествовать нищим и проповедовать лето Господне благоприятно. Это переведено в синодальном переводе. А если посмотреть на звездочку, которая в наших Библиях, там написано юбилейный год. Не лето Господне благоприятно. Это правильно переведено, но буквально юбилейный год. То есть нужно отпустить нищих на свободу, простить все долги и восстановить им утраченное. Другими словами, вот эта 25 глава, она служит образом, чтобы мы с вами, люди, которым провозглашен в юбилейный год, поняли, в чем суть этого постановления. И в книге Даниила мы находим, что по причине греха и преступления израильский народ попадает в рабство. Они лишены своей земли, у них нету ни домов, ничего. И практически еще Даниил видит видение 8 главы, что святилище будет пренебрегаемо 2300 вечеров и утр. И для Даниила это серьезная проблема. Раз святилище в запустении, то что? Он знает по пророкам Еремии, по словам пророка Еремии, что 70 лет должно исполниться над опустошением Иерусалима. Это можно прочитать в 9 главе 2 тексте книги Даниила. То есть мы видим, Даниил все вопросы решает через Библию. Ему, если что-то непонятно, он не понял видение из 8 главы, куда обращается Даниил, чтобы решить вопрос. А по книгам пророка Даниила я сообразил. И понимаете, у Даниила дилемма. Пророк Еремий говорит 70 седьмин, а Гавриил говорит 2300 вечеров и утр. И понимаете, в чем суть вот этого вопроса Даниила? И он начинает интенсивно молиться Богу. И в 24 тексте мы читаем интересные слова. Давайте мы прочитаем 21 и 22 тексты 9 главы. На молитву Даниила Гавриил говорит ему такие слова. Давайте, кто прочитает? 21-22 стих. Никто не хочет прочитать? Двадцать два включительно.
Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел в прежде видений, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я пришел, чтобы научить тебя разумению.
Итак, вникни в слово и уразумей видение. 23 стих, да? Да, в 23 стихе я недосказал. «И в начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний». Итак, вникни в слово и уразумей видение. Конечно, когда мы здесь с вами в Протвино прочитали этот текст, мы как бы его и не видим, как он отмечен в самой Библии, но, вспоминая 7 главу, мы находим, после того, как Даниил видел в ночном видении, 4 зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Когда Даниил все это увидел и услышал слова, он говорит в последней стихе, в 7 главе, говорит, «Я, говорит, сильно пережил, ничего не понял, но слово я сохранил». В книге 8 главе он видит видение, слышит истину о видении, что святилище будет в поругании 2300 вечеров и утр, и тогда святилище начинает свой оправдательный процесс. И опять в конце главы он сильно заболел и не понимал видения. И начинает молиться, но молитва состоит в том, что они согрешили, и Бог совершил над ними мщение и отдал их на поругание язычникам. И Даниил акцентирует Богу тот факт, чтобы Бог заступился за свое святилище и вспомнил о своем наследии. И когда он так продолжает молиться, Гавриил приходит и говорит: «Даниил, ты муж желаний, вникни в слово, которое ты не понял в 7 главе, и уразумей видение, которое ты не понял в 8 главе». Теперь понимаете вот эти слова, как сделаны? То есть мы видим, что все-таки и Даниил, и Гавриил акцент ставят на Священном Писании. Все кроется здесь для нас. Все, что хочет нам открыть Бог, находится здесь, а не в воздухе и не в мыслях. То есть Библия – это четкая наука, которая прописана людям последнего времени. Что если нас интересует библейский вопрос, то ответ на этот вопрос нужно где искать? В Библии. И мы видим, что с 24 текста Гавриил начинает отчеканивать слова. Итак, давайте читать. Вот теперь мы подходим к юбилейному году. 70 седьмин определены для народа твоего. Эта цитата взята из юбилейного года. 70 седьмин определены для народа твоего. Дальше, для чего они определены? Из святого города твоего. То есть 70 седьмин определены. И когда люди находятся в угнетении, то для них эта цитата, 70 седьмин, весть о юбилейном годе. Правда? Дальше он говорит, но готовясь к юбилейному году, Бог выдвигает три условия. Мы читаем об этих условиях в 24 тексте. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие. Другими словами, Гавриил подчеркивает, что люди должны теперь готовиться к юбилейному году, перестать грешить, перестать поднимать бунт против Бога и здесь слово интересное используется. Я порой думаю, что я вот это делаю правильно, но я не знаю, как по этому поводу говорит Писание. Я делаю это по своему наитию. А в конечном итоге я так сделал, и получился грех. То есть я сделал какое-то действие, а получился грех. А делал я не по Писанию, а по своему разумению. И поэтому здесь это слово отмечено как ошибка, или у нас, ну, здесь использовано, запечатаны были преступления. А беззаконие – это бунт. То есть я это знал и специально это делаю. И мы знаем, что именно вот эти три греха Даниил говорил в этой молитве. Мы согрешили, поступали беззаконно и действовали упорно. Поэтому Гавриил говорит, прежде чем наступит юбилейный год, для вас определены 70 седьмин, чтобы вы перестали грешить, перестали бунтовать и перестали действовать беззаконно. Все, что не по Библии. И тогда что произойдет? Чтобы была приведена правда вечная, и запечатаны были видения пророк, и помазан был святой святых. И это вот условие. Здесь говорится о том, чтобы запечатаны были беззакония, и приведена правда вечная. То есть запечатано, прощены и больше не вспоминаемы. Правда вечная. Если правильнее читать с подлинника, чтобы приведена была праведность веков. Что такое праведность веков? То есть речь пойдет об этой праведности веков дальше. В лице помазанника, что до Христа владыки сколько? 62 седьмины и 7 седьмин. И именно если посчитать, получается сколько здесь? 62 и... 99, а 70-й седьмин – это юбилей. Но замечаете, как все построено? И здесь говорится о том, что и предан будет смерти Христос, и не будет, а народ возвратится и обстроится улицы. Вот эти все слова мы с вами читали в 25 главе. И действительно, Христос приходит в 70-й седьмине и говорит, что он говорит? «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать лето Господне благоприятное, отпустить измученных на свободу, И когда он прочитал эти слова, в Евангелии от Луки в 4 главе мы находим, что все глаза были устремлены на него. Помните там такое выражение? А почему они были устремлены на него? Я вот никогда не видел в церкви, когда служитель прочитает какое-то пророчество, чтобы все глаза были устремлены на него. Ну, прочитал и прочитал, мы дальше слушаем, к чему же это все клонит. А почему они так были устремлены на него? А потому что израильский народ во времена Христа под чьим гнетом находился? И тем более мы знаем, это 27-й год нашей эры. А 27-й год нашей эры по еврейскому календарю юбилейный год. И представляете, приходит Иисус, читает, что сегодня исполнились слова, слышанные вами. Они вроде сначала как? А потом вспоминают, кто это прочитал? Плотник. Они берут его под ручки и на гору. Помните? То есть это очень важно для чего? Что мы живем, когда Иисус провозгласил юбилейный год. Когда начнется освобождение, знает только Бог. Но к этому моменту нужно приготовиться. И более того, если читать вторую главу послания к евреям, давайте откроем вторую главу послания к евреям и прочитаем 11 текст, ну хотя бы 11. Иисус называет нас нашими братьями. Он, то есть, наш родственник. Кто читает? В Протвино Библию не любит читать. А по законам юбилейного года искуплять имеет право только близкий родственник. Поэтому Иисус, чтобы искупить нас, Он называет нас братьями. И приходит и сообщает, что юбилейный год объявлен. Но, вспоминая все, что записано в Священном Писании о юбилейном годе, мы находим предупреждение, ультиматум, божественный ультиматум. Где Гавриил говорит, что вам это время дано приготовиться, чтобы перестать грешить, перестать действовать беззаконно и перестать поднимать бунт против Бога. Практически вот эти три слова, я не знаю, ну вот как я могу их по-русски сказать? На еврейском они ключевые слова «пеша», «хата», «авон», то есть «бунт», «грех», «преступление». И мы находим эти слова, Бог и говорит, когда открывает свой характер, «Я Бог человеколюбивый, прощающий авон», помните? «Прощающий вину, грех и преступление». Другими словами, мы видим, что юбилейный год объявлен всему человечеству в лице Иисуса Христа. И люди, которые готовятся к освобождению, потому что этот мир находится где? В узах греха. Они находятся заложниками этого мира. Бог пообещал, если люди приготовятся и перестанут грешить, поступать беззаконно и поднимать бунт против Бога, то их Бог спасет. Те же, кто пренебрегает вестью юбилейного года, их ожидает день мщения. Другими словами, мы находим, что юбилейный год, как для церкви, является ключевым моментом, который мы должны принять не только умом, но и сердцем. Иисус, как близкий родственник, объявляет нам прощение грехов и возвращение утраченного, ну всего утраченного. Более того, апостол Петр, давайте мы откроем первое послание Петра, первую главу прочитаем из этого послания. Кто откроет первое послание Петра? Вы такие сегодня сидите, как будто я вас призываю вагоны грузить. вы прям ждете, ох, когда же он сейчас скажет, пойдем вагоны грузить. Не радуйтесь, я не буду вас приглашать вагоны грузить. А 13, если посмотреть. Первый Петра, первая глава. Где там искуплены чем-то. А что вы читаете? Ефесянам, наверное.
1 Петра, глава 1, 13.
А где посему вы искуплены? В первой главе.
Посему возлюбленные.
Да.
Припоясав чресло ума вашего, гордость, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать.
Нет. Это я вас ввел в заблуждение, значит. То есть вы-то прочитали правильно, а надо 18 стих и почти по 23. Давайте я прочитаю, раз я открыл. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суеты жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга очистывать сердце, как новорожденные, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, жившего и живого и пребывающего вовек». Другими словами, мы видим, что Петр описывает юбилейный год, возможен только благодаря Иисусу Христу, и призывает, чтобы, ожидая этого, явиться перед Ним непорочными. Нужно готовиться, нужно освящаться Словом Божьим, которое записано в Священном Писании. Более того, говорит, здесь написано о лицемерии любить друг друга постоянно. Я знаю, что сатана берет эту цитату, и когда мы находимся в тайной комнате в молитве, он начинает мне рассказывать, я говорю, одним ухом слушаю, и он мне начинает говорить, Юра, а ты никого не любишь. А вот, вот ты там вот с этим братом у тебя трение. А вот этот вообще тебе не нравится. И начинает мне рассказывать. А я думаю, Господи, а ведь это правда так? Я порой в молитве вру, я рассказываю перед всеми людьми, как я тебя люблю. А когда я, вроде меня никто не видит, своими делами я показываю свою любовь. Ну, понимаете, слово «любовь» вот для Петра, и мне интересно стало, а что я имел в виду Петр, когда сказал «постоянно любите друг друга». Как это понять, «постоянно любите друг друга»? Но европейская ассоциация понятна. У христиан она чуть-чуть культивирована в христианскую плоскость. Но тем не менее, я вам сразу скажу, если я нечаянно вам наступлю на ногу, какие бы вы любвеобильные ни были, у вас отношение ко мне изменится. А Петр говорит, постоянно любите друг друга. Любить друг друга постоянно, если правильно понять, что говорит Бог, любите друг друга. Другими словами, говорит, вы начинаете делать добро друг другу, и когда вы вкладываете в другого человека что-то, свое время, свои, ну, все положительное, то, ну, давайте представим такую картину. Вы зашли в магазин, и понравилась вам какая-то блестящая вещь. Женщинам блестящие вещи нравятся. Мужчинам не обязательно, им практически надо, что он с этой вещью может сделать. Женщины, они по чуть-чуть по-другому. Ладно, вы раз скользя увидели блестящую вещь, и ведете туда своего мужа, и рекламируете им, смотри, как блестит, да как она нам подойдет. Да купи, да муж говорит, да ее никуда не приспособишь, и она дорого стоит. И женщина, все-таки он уважает свою жену, покупает эту безнадежную вещь, она покупает, блеску радуется день, второй, она начинает тускнеть, женщина, что, ну ведь муж все деньги сюда вложил, надо как-то... И она начинает тереть, вкладывать, в мастерскую несет. А тут эта вещь уже стоит миллионы. И вот давайте представим, если вот к этой женщине посторонней подойдет и скажет, что ты ее трешь, выкинь ты эту ничтожную вещь. Она полжизни в нее уже вложила. Как вы думаете, что произойдет? Ага. Вот здесь именно вот это слово «любовь», именно воспитательный характер. Вкладываете, кого хотите любить. И тогда вы будете любить его нелицемерно. Понимаете разницу? Божественная любовь чувства имеет, но эти чувства, они проверяются действием. Не нужно Богу рассказывать, мы любим и мы не любим. По нашим действиям и ангелы определяют, любим мы друга или нет. Если я хочу любить и понимаю это, значит надо с сегодняшнего дня начать вкладывать. Я не говорю про физические средства или про что-то. Вкладывайте время, молитву, уважение, даже если этот объект вас не любит. Но если вы будете в него вкладывать, так он вас полюбит, потому что ему, понимаете, дорого. Каждый человек хочет, чтобы к нему проявляли это. Поэтому, готовясь к юбилейному году, Бог озадачивает людей к тому, чтобы мы готовились к дню освобождения. Потому что кто не готовится, их ожидает день мщения. И сегодня мы как церковь понимаем, что адвентисты седьмого дня готовятся не только ко второму пришествию Христа, но мы желаем приготовиться к этому дню, чтобы мы были годны для Царства Небесного. Поэтому мы стараемся оставить грех, преступление, беззаконие. Пусть добрый Господь нас благословит, чтобы... Эта суббота послужила нам для дальнейшего размышления над вестью о юбилейном годе, которое жирным штрихом подчеркнуто в Священном Писании, чтобы мы задумались, что юбилейный год возможен только тогда, когда мы желаем сердечно освобождения от всего, что мешает славить Господа. Юбилейный год возможен только тогда, когда мы бескорыстно относимся друг к другу. Юбилейный год возможен только тогда, когда в церкви будут юридические и братские законные отношения, чтобы никто никого не обманывал, никто никого не использовал, никто никем не пренебрегал. Тогда Господь придет и обязательно спасет нас от угнетения греха этого мира. Пусть добрый Господь благословит нас, и перед тем, чем мы совершим молитву, я хочу сказать, что я не все сказал о юбилейном годе, но я только намекнул на то, что мы живем во время, когда Иисус объявил о юбилейном годе и пошел приготовить место тем, которые готовятся к этому событию. Пусть добрый Господь благословит каждого из нас. Мы помолимся.